Добрый вечер, и это 19 лет, и я хочу сказать, в этом году в наших календарях написано 1954 года, как был разрушен наш храм, а другие источники говорят 1955 лет, как был разрушен наш храм. И нашего учителя забрали посредине 8 ава, а провожали мы его ночью 9. И святые книжки говорят, когда провожают великого человека, все идут босые, и то, что было, я начал, когда готовился к уроку, я прочитал то, что у меня было написано в книжке «Счастливцы». И там было сказано, насколько непредсказуема наша жизнь, насколько она выламывается из всех схем и планов. Я был на последних этапах выпуска этой книги и даже получил рекомендацию от Равицка Казильбера. И вдруг катастрофа. 8 ава 1764 года, полдень, у нас забрали нашего учителя. Я расскажу, что было. Это было 26 июля 2004 года. И где-то в 1:15 я поехал на автобусе на радио. Это центр города, а я живу в Новояково. И как раз глава была, как в этом году я должен был записывать Ваетханан. И сегодня полдня я этим занимался, потому что, когда я пришел советоваться с Равицкаком и сказал, что мне предложили делать недельную главу на радио, он сказал, замечательно, ты должен это делать. И так вот я ехал на радио, и вдруг по мобильному звонок из Москвы. Звонил Рав Мойше Лебель. Цви, ты слышал последние новости? Нет. Барух Даян Эмет. Благословен судья справедливый или истинный. Так говорят, когда сообщают о смерти близких. Нет, не может быть. Может. Утром после молитвы я вспомнил, как тогда, 3 ава, я навестил его в больнице в день его рождения. И я обратил внимание на его руки. Он особенно похудел в последнее время, и взгляд был внутрь. Он готовился. Я подумал, что я боюсь улетать в Москву, а я преподавал в Ешиве Турат Хаим в Москве. Я подумал, что в этот день я хочу быть в Иерушалайме. И вот мне сообщили, наступил этот день. Я позвонил Нине из автобуса. А как только услышал ее голос, заплакал в полный голос, не стесняясь, посредине автобуса. Обрушился мир. Талмуд сравнивает смерть праведника с разрушением храма. И вот почему я вспомнил, сколько лет прошло после разрушения храма. Мы это ощутили 19 лет тому назад. Мы впервые осознали, что это такое разрушение храма. И я хочу задать вопрос. Что такое храм? место присутствия Творца. Там находится его шхина. Человек, который входил в храм, он не оставался на своем уровне. Когда он слышал пение и игру на музыкальных инструментах в левитах, это поднимало его. Когда он вдыхал запах питумакторы, благовоний, храм называется местом нашей жизни. Есть особенная заповедь, что каждый мужчина в 3 годовых праздника должен показаться в храме со всеми своими сыновьями. И когда он выходил из храма, он был другой человек. Сегодня я попросил большого еврейского мудреца Ицхака Клеймана сказать, о чем он говорил вчера в Ешиве. И он мне сказал, задал вопрос своим ученикам. Скажите, что такое разрушение храма? Что это такое? Наши мудрецы говорят, фрукты стали другого вкуса. Ну хорошо, так я буду есть банан. Так он будет не такой вкусный, как было во время храма. Ну и что? Я же живу нормально и без храма. И он объяснил одну вещь. Когда царь Шломо построил храм, он просил у Творца, чтобы не еврей, который придет туда и будет просить о чем-то, чтобы Творец ответил на его просьбы. А если придет еврей, если он заслужит, чтобы ответили на его просьбы. Ну как так? Он просит, дай мне много денег. Если это не корневое желание, он не получит. А как же он может получить то, о чем он просит? И то, что объяснил этот большой раввин, рав Ицхак Клейман. В храме человек прикасался к источнику жизни. И он привел пример. Моей одной дочке было 1,5 года. И вот как-то утром я стою и вижу, она стоит не в коляске, а в кроватке, держится за деревянные поручни и счастлива, улыбается, кричит. Что такое? Она радуется жизни. Так вот, храм – это источник жизни. Любой человек, который попадал в храм, было определенное место, куда могли дойти не евреи. Поэтому отвечал Творец на их просьбы, потому что они прикасались к источнику жизни. Я задавал вопрос, что это такое? Ну почему человек так радуется, как ты приходишь? Ну кто я такой? Ну один из его многочисленных учеников. Не всегда я был на его уроках. Но то, что я хочу сказать. Бывают в жизни встречи, которые меняют всю жизнь человека. Когда в октябре 79 года мы были в Вене, и раввин Сахнута увидел, что я читаю там все книги, которые были в библиотеке на еврейскую тему. А у меня был такой каскет, а под ним была джинсовая кипа, которую мне подарила жена на 25-летие в Москве. Я уже думал, я все так знаю, я же уже ходил на подпольные уроки пятикнижия с комментариями Раши, а вел урок выпускник Мехмата, Московского университета. И он сказал: ты знаешь, я тебе дам телефон русскоязычного раввина в Иерусалиме. Он мне записал это на бумажке. Ну, конечно, бумажку я потерял. Но когда прошло 2 месяца после приезда, мы учим иврит, я езжу в Тель-Авив к особенную организацию при премьере министра, чтобы доказать, что мой свояк, который в это время сидит, уже... Нет, еще суда не было. Только в Дмитровской тюрьме предварительного следования, чтобы доказать, что он не КГБшник, а наоборот, за отказ сотрудничества с КГБ ему устроили уголовный процесс. И жизнь идет. Мне даже предложили играть в спектакле «Алиса Беэрец Аплаот». Как вы понимаете, страница «Алиса в стране чудес». И все замечательно. И вдруг к нам в центре абсорбции в ГИЛО стучат 2 человека в каких-то страшных черных шляпах. И говорят: ты хочешь с нами пойти в ешиву? Я говорю: конечно, нет. У меня хорошая профессия. Я актер, режиссер, мим. Мне не надо. А в ешивах учат на раввинов. И они уходят. А через пару минут опять стучат. Ну, что ты подумал? Я уже хотел сказать им все, что я про них думаю. Но мудрая жена говорит: неудобно. Люди вернулись, пойди с ними. И они меня привели в арабскую деревню, там, где была ешива Итри. И я встречаю какого-то пожилого человека в синтетической шляпе, не как у этих, черные такие страшные. И он спрашивает: Патлас, ты из Москвы? У тебя в Москве тфилин были? Да, были. И что ты с ними делал? Сказать правду, боялся дотронуться. Я работаю в еврейском театре, при Москонцерте. Мы ездим по всему Советскому Союзу. Это остатки театра Михоэлса. А потом это был театр от Биробиджана, камерный еврейский театр Шерлинга. Мы репетируем рок-оперу на идыш «Черная уздечка для белой кобылицы». Поэтому я, получив возле синагоги вот этот бархатный мешочек, что-то там квадратное, положил на полку, иногда дотрагивался. Но открыть эту змейку я не открывал. И он спрашивает: ну, ты хочешь исполнить заповедь? Я говорю: да. А до захода солнца еще осталось пару минут. Ну, так знай. Надеваем на левую руку. Это чтобы очистить устремление сердца. Надеваем ровно там, где кончаются волосы, чтобы очистить мысли, которые у тебя в голове. Шма знаешь? Шма знай. Говори. А потом он снимает и говорит: ты обещаешь мне каждый день надевать тфилин? Я говорю: обещаю. Но где я возьму, я не знаю, у меня нет. И это была первая встреча в жизни с учителем. Первый наш фильм про рав Ицхака мы назвали «Учитель». И не потому, что он всю жизнь преподавал математику, астрономию, а потому, что он оказался учителем жизни. Он оказался тем самым храмом, куда мы приходили, а после встречи мы уже не оставались теми же. Что это такое? Я задавал вопрос, ну почему он так радуется, когда видит тебя? Мы, выросшие в СССР, были, ну, приучены к тотальному лицемерию. Думали одно, делали другое, а говорили третье. Когда я летел в Израиль, я мечтал встретить человека, у которого то, что он делает, то, что он говорит и то, что он думает, невозможно вставить иголочку, волосок. И несмотря на то, что я потерял записку с телефоном, мне в жизни, я когда-то где-то рассказывал, это главный выигрыш в лотерею. Помните, в Советском Союзе это розыгрыш страны в лотерею. То есть они собирали деньги и так далее. Хотя я один раз за 30 копеек выиграл ковровую дорожку за 21 рубль. Когда я думаю о своей жизни, мне было 29 лет, и так состоялась встреча, так состоялась моя бар-мицва с тфилин. Учитель. Учитель жизни. Я учусь в Колеле Таарот, и сейчас мы учим трактат Микваот. И есть несколько уровней Микваот. А самый высший, шестой уровень – это Маян Маин Хаим. Это источник живой воды. Как будто есть, помните сказки, мертвая вода, живая. И в чем его отличие? Этот источник воды все время наружу выбрасывает новые и новые порции воды. И в отличие от миквы, в которой должно быть 40 сеа воды, чтобы это полностью покрыло среднего человека, 3 локтя в высоту, локоть в ширину и в локоть на локоть. А здесь, в источнике воды, который все время выбрасывается наружу, даже малой частью он очищает. Дальше, когда он течет, он тоже очищает. Бекольшеву. И вот я думаю, мы поколение, выросшее в этой стране, победившего атеизма, как ребенок, который вырос в чужом плену. В Талмуде приводится, родители убили, ребенка взяли враги, вырастили как своего жителя страны. И вдруг постепенно он начинает обращать внимание, что он не похож на других. И в мыслях, и в действиях. Я приведу вам один пример. В Москве к нам в Ешиву и в Колеле, который у нас был в главной московской синагоге, приехали Моэли из Лондона. И один преподаватель мне рассказал, что он едет по Большому Садовому кольцу с водителем, и вдруг он видит, какой-то еврей бибикает, бибикает. Что такое? Он объясняет какой-то машине, которая недалеко от него, что у него горят фары. Это может подействовать на его батарею в его машине. А летом в Москве не должны гореть фары. И тогда я говорю водителю, ой, извините, я проговорился. Тот преподаватель говорит водителю, давай подъедем к этому, который бибикал. Открывается окошко. Делается знак. Скажи, ты еврей? Он говорит, да. А мама твоя еврейка? Да. А есть документ? Да. Хочешь сделать завтра обрезание посредине Москвы по Садовому кольцу? И он говорит, да. Принеси документ мамы. записывай или запомни адрес. Улица Чайковского, такой-то дом, такой-то и так. И на следующий день он сделал обрезание. Что такое? Ему не безразлично, что происходит с другим. Вот это гадкий утенок. Все утки, как утки, идут дружными колоннами. А он лебедь. Поэтому не может вместе с ним. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот это Маям Маим Хаим, источник живой воды. Постоянно выплескивается вода. И сказано так в Мишне, что если даже внутрь этого источника нальют воду, которая была в сосуде, она тоже превращается в Маям, в этот источник. Потому что вот эта жизненная сила, она захватывает даже ту воду, которая потеряла это свойство быть очищающей. Она попала в сосуд, сосуд сделал ее неживой водой. Но сейчас, если выльют в источник сколько угодно начерпанной воды, она приобретает статус вот этого источника живой воды. Ай-яй-яй. Я хотел вам прочитать то, что пишет про Рава Ицхака один из его учеников еще из Ташкента. Писатель и боксер Эли Люксембург. Мне выпала большая честь, которой я откровенно горжусь, сказать несколько слов об этой маленькой удивительной книге и о ее авторе Раве Ицхаке Зильбере. А уже в 60-е годы Рав Ицхак пишет книгу «Пламя не спалит тебя», о том кусте, о том пророческом видении, которое видит наш учитель Моше. Куст ежевики объят пламенем и не сгорает. И есть несколько мнений у мудрецов. Либо он делает один шаг, либо он только поворачивает голову. И тогда он слышит голос Моше. Моше, он слышит голос своего отца. Земля, на которой ты стоишь, она святая. Сбрось обувь со своих ног. Первое пророческое видение Моше. И это сравнение с еврейским народом. Сколько мы вынесли за эти 2000 лет нашего изгнания плену у Исава, Эдома. И мы сохранились. Хотя шанса не было. А те народы, которые нас преследовали, выгоняли из Испании, мы шли в Португалию. Из Португалии мы шли в Турцию. Куда только нас не забрасывала наша особенная судьба. И вот наш современник из будущего, так Эли Люксембург назвал это свое послесловие. А Рав Ицхак собрал все пророчества наших пророков. А у нас было 48 пророков и 7 пророчиц, которые сбылись в нашей истории. Так вот, пишет Эли Люксембург, который редактировал эту книгу. Нелестно думать, что я когда-то был первым читателем ее черновых вариантов и в некоторой степени даже ее первым редактором. Мне, конечно, очень соблазнительно, как писателю, рассказывать об этом человеке, который стал частью моей личной биографии. У каждого человека есть какие-то свои столбовые вехи, свои повороты судьбы. У меня в жизни, как и у многих, это связано с именем раввина Рав Ицхака Зильбера, моего первого учителя. моего духовного наставника. Он даже сам не ведает, что даже не общаясь с ним, а только зная, что он рядом, что он есть, что он живет со мной в одном городе, я возвышаюсь. Санедрия 107. Так Рав Ицхак говорил водителю. Я согреваюсь его теплом, я укрепляюсь. Не говоря уже о том, что самые лучшие, блаженные часы моей жизни – это когда я с ним вместе учу Тору. Если меня спросить, какая самая характерная черта этого человека, я бы сказал, не задумываясь, страстное желание творить добро. И тут же писательский зуд подстегивает меня рассказать о его подвигах, которых я знаю уйму, невообразимых, немыслимых, легендарных. Но это тема для серии приключенческих романов. Отмечу только одно, что этот человек живет в другом, абсолютно ином измерении, собственной жизнью доказывая, что все эти границы, расстояния, времени просто не существуют. Живя в Иерусалиме, он может, к примеру, добыть из самаркандской тюрьмы необходимый документ для соломенной вдовы из Натании и спасти ее саму, устроить ее жизнь и ее детей. Каким-то непостижимым образом он может находиться одновременно на церемонии обрезания в Нейбраке и на уроке Торы своей иерусалимской ешивы. Он может одолжить вам безумную сумму денег, даже не будучи с вами знакомым. А смешнее всего, что через минуту Рав Ицхак совершенно забудет, кому и зачем он эти деньги одолжил, сам оставаясь без гроша в кармане, бедным, словно уличный воробей. Он занят 24 часа в сутки, никто не знает, когда он ест, когда он спит, где пропадает. Но для добрых дел, для любого ученика он открыт всегда, всегда свободен. В дождь, в снег, в бурю, в ужасный хамсин приходит и помогает. Он будет там, где он нужнее всего на свете. Если надо, полетит на Луну. Он постоянно ищет людей, попавших в беду. Этот мягкий, уступчивый человек с наивными и чистыми голубыми глазами. Добрый ангел, который постоянно устремлен к людям. Для всех доступен, для всех всегда досягаем. Вся его жизнь вовне и вся на вынос. А его познание в Торе просто уникальны. А нам, своим ученикам, он выдает ровно столько, сколько мы сможем воспринять. Ни больше, ни больше, ни меньше. Но я видел, как он учился со светочами Торы. И лицо его светилось удивительным светом, совершенно неведомым нам неземным светом. Я слышал много хазанов, которые молились, и голос делал чудеса. Но когда молился Рав Ицхак, это потрясало душу. Это сосредоточенное, исторгнутое из глубины плоти, насквозь пронизанное трепетом перед Творцом и любовью к Нему, единая, цельная песнь, сладостный шепот души, живущей в мире со своим Творцом. Молитва, которая очищает всех, которые при ней присутствуют. Так говорит сын с любимым отцом. Ай-яй-яй-яй-яй. Но я хочу продолжить. То, что связано со мной. Я пришел после очередного возвращения из Москвы к Равицкаку. Это было накануне месяца Тамуза. И неожиданно для меня Равицкак сказал: «Патлас, у тебя вышла книга?» Равицкак, я ему ответил, еще не вышла. Я только хочу прочитать вам отрывки из нее. И если вы согласитесь получить вашу рекомендацию. Она называется «Счастливцы». Это про учеников Ешивы Торат Хаим. Название хорошее. Почитай. Я прочел несколько отрывков. Ему понравилось. Печатай, но ничего не прибавляй. Рассказывай все, как есть. И тогда я прочитал ему отрывок про него самого из начала книги. Он улыбнулся, а потом внимательно прочитал то, что я записал за ним, и подписал. Хотя ему это было уже трудно. А через несколько дней я пришел утром. Он хотел молиться. Хава, рабанит Хава Куперман, его дочь, попросила меня помочь надеть ему тфилин. А когда я это сделал, я вспомнил, как 25 лет тому назад у меня была бар-мицва во время первой встречи с ним, когда он впервые в жизни надел мне тфилин. Я поддерживал стендер, когда он молился, и переворачивал для него страницы с сидура, пока он молился. А когда он закончил, я сложил его тфилин. И тут он собрался и, как обычно, несмотря на нам болезнь, сказал: «Ну что слышно? Как семья?» А я, когда ему исполнилось 80 лет, я... Это было 3-го ава. А я пришел к нему после возвращения из Москвы где-то 15-го. И почитал ему газету, еврейскую газету, которая выходила в Москве. И там было поздравление с его 80-летием. И он сказал: «Патлас, давай выпьем лыхаем». Я говорю: «Равицкак, что вы отмечаете день рождения?» Он сказал: «Ты не понимаешь. В лагере был один случай. Я дал обет, что я никому не буду об этом рассказывать. Одного шанса выжить у меня не было. А сейчас я отметил несколько дней тому назад, 1,5 недели, свое 80-летие. И мы выпили лыхаем. А 3-го ава, четверг, я поехал к нему, он был в больнице, Иерусалимской больнице Адаса. Равицкак, я поздравляю вас. Сегодня вам 87 лет. Надо отметить. Я напомнил ему, как мы отмечали его 80-летие. Вышел мой фильм «Учитель», и в газете была рецензия на фильм и поздравление от евреев России с его 80-летием. И я спросил у него: «Равицкак, вы помните, мы отмечали ваше 80-летие, а сегодня вам 87. Можно тоже отметить? Вам можно что-то сладкое? Моток?» «Моток», утвердительно повторил Равицкак. Я в его руку вложил шоколадный батончик, который купил в ларьке больницы. Он взял его в руку, пощупал и и отпустил. И шоколадка упала на пол. Как будто он мне сказал, это уже не для меня. Я пожелал ему на идыш здоровья. Зайт гезунт. И он громко ответил, омейн. Это последнее слово, которое я слышал от него. А вы знаете, что в этом слове заключена основа нашей веры. Алиф мем ну. Алиф – это начало имени Кель. Это первые две буквы из имени Элоким. Кель – 32 раза упоминается имя Элоким при сотворении мира. А Кель – это основа всех сил Творца. Мем – это в 2448 году, 6 Сивана, мы получили Тору. И тогда родился наш народ. И Творец стал царем. Царь – не царя без подданных, а тогда родился наш народ. И Нун – это верный, Нейман. Кель – Мелех Нейман, аббревиатура Амейн. Так что такое верный? Он верен обещанию, что в конце всех времен будет оживление из мертвых. Амейн. Последние слова. Но я не могу, что в этот день, когда мы, если бы не были 9 дней, мы должны были бы устроить благодарственную трапезу за то, что в нашу жизнь вошел учитель жизни. Как он радовался! Патлас! 20 лет у меня был вопрос на эту нашу недельную главу, и сегодня я нашел ответ. Ты должен подпрыгнуть до потолка, когда ты услышишь этот ответ. Один раввин большой сказал, у Равицкака в венах течет не кровь, а Тора. Где бы он ни был, он везде делился вот этими открытиями. Этот источник живой воды постоянно выбрасывает эту воду наружу. И тот, на кого попадает даже что-то, он очищается. Это называется источник живой воды. Он очищает безохалим, когда он течет. А если мы перекроем этот источник, построим на нем бетонную плату, эта вода найдет выход и обойдет ее, и вырвется наружу. Если бы не 9 дней, где нам запрещено пить вино, кроме субботы, и есть мясо, каждый из нас должен был бы отметить праздник. Мы Санедрия Мурхевет 107 знали адрес. Там находится храм. Я был на одном уроке, и мой зять, он рассказал кому-то, что я был учеником рав Ицхака Зильбера. Этот человек подошел ко мне и говорит, дай мне пожать твою руку. Ты был учеником такого человека. И то, что я слышал от рав Хаима Шаула, завтра он будет рассказывать про свое персональное чудо встречи с рав Ицхаком. Он сказал, когда рав Ицхак приходил на свадьбу в своей синтетической шляпе, в потертом пиджачке, люди смотрели, а это еще один собирает цдаку. А глава Эда Харидит, рав Фишер, когда он его видел, он вставал в полный рост. Но я не могу не рассказать вам одну историю, которая меня волнует, как режиссера, как актера, как мима. Конечно, кто из тех, кто не сразу родился в религиозном районе, не как наши дети и внуки, видели фильмы Чарли Чаплина. Я знаю, что Чарли Чаплин позавидовал бы тому, что происходило. Скорее всего, это было в Казани. Умер еврей, который дружил с рав Ицхаком, который соблюдал заповеди, а его сыновья стали важными людьми. Один офицер, другой там начальник такого-то, и устроили мероприятие. Я скажу даже больше. Профессор, сын этого умершего еврея, профессор, который был специалистом по лечению туберкулеза. И он лечил и офицера КГБ, и важных чиновников партии. И вот огромный зал, президиум, на стол стелят красную скатерть, и на нее кладут гроб, а в гробу этот еврей, который всю жизнь соблюдал заповедь. И есть у нас закон, нельзя хоронить еврея в гробу, должны быть там дырки. И вот выступает представитель райкома партии. Ваше горе – наше горе. Ваш покойник – наш покойник. Мы так вас уважаем. И никто не обратил внимания, что под стол, под эту красную скатерть забрался один человек. И когда произносились пламенные речи с трибуны, у него была ручная дрель. И он дрелью сверлил сначала стол, потом красную скатерть, а потом гроб. Бурные аплодисменты. И в этот момент особенно он сверлил. Но когда опять начинал говорить какой-то оратор, он ждал. Опять бурные аплодисменты. Вы понимаете, когда человек живет, и это я уже рассказывал, и мне предложили делать передачи на радио много лет тому назад, а я не хотел, я попал на урок к главе Ишивы Ор Самех. Я спросил у рав Ицхака, я не хочу. А он мне сказал, ты неправильно делаешь счет. Если несколько десятков евреев там, в Советском Союзе, услышат слова Торы и приблизятся к Творцу, ты знаешь, какое это будет нахат руах, приятное Творцу, чтобы еще несколько евреев стали, вышли из этого советского плена и стали настоящими евреями. Когда я видел его, я знал, для чего нужно учить Тору. В 5 лет он уже молился без сидура. Его отец, рав бен Цион, был великий мудрец. Раввин, неофициальный раввин города Казани. А на его хупу прислали поздравительные телеграммы величайшие мудрецы поколения. И его учеником стал его сын. Исаак Зильбер. И то, что я хочу вам рассказать, когда в 60-е годы шла, в Советском Союзе все было как бы по плану, и была 5-летка атеизма, это еще во время Сталина, а это уже Хрущев, и заставляли деятелей культа отказываться от веры. И вставал какой-то священник и говорил, вчера я верил, сейчас не верю. Чтобы его не посадили. И вот такое же собрание. На следующий день мы были там, мы снимали этот дом медицинского работника, где проходило собрание. И ночью пришла соседка тетя Тося, к Рав Ицхаку и сказала: Исаак Яковлевич, не берите на душу это, не делайте этого, не отказывайтесь от Творца. Ведь если вы его оставите, с кем же он тогда останется в мире? Ай. И на следующий день, когда его спросили: ваши товарищи, которые учились с вами в университете, которые работают с вами в школе, надеются, что вы пересмотрите свои позиции и признаете, что вы не верите в Творца. Встал Рав Ицхак и сказал: если вы меня оставите учителем, буду работать учителем. Если нет, буду делать любую черную работу. Но как я был верующим, так я верующим и останусь. Но это же невозможно, сказал представитель райкома Моисеев. Моше Моисей. У Энгельса такой-то том, такая-то страница, такая-то строчка написана: когда мы построим коммунизм, не останется ни одного верующего. А Рав Ицхак сказал: а я останусь. Это одна из его любимых тем в его уроках о вечности еврейского народа. И в том самом помещении, где его судили и просили забрать у него его детей, Сару и Бенциона, и отправить далекий детский дом, воспитать настоящими коммунистами. Что может быть страшнее для отца? А он говорит: как я был верующим, так я верующим и останусь. И они все оторопели. Ведь в Советском Союзе все врали. Ты бы сказал одно, а мы знаем, что это другое. Но так нельзя. Вы понимаете, это испытание, когда мы читаем Тору и вспоминаем, что Нимрод спрашивает у первого еврея мира, Авраама: ты со мной? Ты поклонишься моему идолу? Если нет, я брошу тебя в огонь. Я с Творцом. Это удивительная вещь. Когда ты видишь человека, который живет Торой, дышит Торой, это настолько заражает. Даже маленькая капля из океана, у нее вкус океана. И когда у меня в колле спросили: но ты же ученик Рав Ицхака, я сказал: в Талмуде сказано, что даже наша праматерь Сара, которая была одна из самых красивых женщин мира, по отношению к Хаве, она как обезьяна. Как я сказал, я, наверное, как обезьян. Не говори так, сказали мне наши, мои товарищи по Колелю, еврейские мудрецы. Если ты был учеником такого человека, несомненно, свет, который он излучал, он мог попасть и на тебя. И я вам скажу, когда его забрали, я ощутил такую дыру в жизни, что я должен был ее заполнить. И мы все говорили: кончилось издание книг на русском языке. А мы начали издательство, и оно началось с пятикнижия, комментариев Рамбана на пятикнижие. Мы издали уроки нашего учителя, раввина Рав Мойше Шапира, который так любил Рав Ицхака и так его почитал, что накануне Рош-ха-Шана он специально приезжал к нему, чтобы получить от него благословение. Рав Мойше Шапиро говорил про рава Ицхака: если вы хотите знать, что такое вера, эмуна, идите и дотроньтесь до рава Ицхака. Набрите одного моего друга из Колеля, рав Мойше Шапиро, пришел рав Ицхак, и он рассказывал рав Мойше Шапиро, как в том же самом здании, где его судили и хотели забрать детей, он давал урок о вечности еврейского народа. И рав Мойше Шапиро привел строчку: праведник, он будет радоваться падению злодеев. А когда произошло в августе, по-моему, это был 91-й год, наверное, закрыли газету «Правда», запретили коммунистическую партию Советского Союза. Это была пятница, накануне субботы, после Минхи. Когда об этом услышал рав Ицхак, он за одну руку взял рав бен Циона Зильбера, великого гаона, за другую руку своего внука и начал танцевать. Его спросили: вы так радуетесь наступлению субботы? Он сказал: нет, этого дня я ждал всю свою жизнь. И он дождался. А мы в этот день должны радоваться удивительному лотерейному билету, который мы вытащили в нашей жизни, что мы встретили учителя. И завтра мы поедем на кладбище, Иерусалимское кладбище, и будем говорить псалмы. Но может быть, я завершу тем, что говорила рабанит Зильбер, Гита Зильбер. Быть женой такого праведника непросто. Это как Сара готовила для всех гостей, которых принимал Авраам. И она говорила: все Баалей Тшува, русскоязычные, из России находится у него на голове и у меня на шее. Чтобы память об этих великих людях была благословенна. И мы должны благодарить Творца за встречу. Встретить учителя – это подарок, который остается с тобой на всю жизнь. Если есть вопросы, пожалуйста, еще есть пару минут.
Добавить здесь нечего. Разве что я хочу зачитать комментарий, который здесь пришел. Действительно, учитель выбрал ученика. Рав Патлас, вы дарите нам вновь и вновь рава Зильбера. Ваш рассказ так оживляет образ рава Зильбера. Спасибо вам за такое почитание памяти великого учителя. И люди платят. Такое ощущение, действительно, я скажу, что такое ощущение, что лично знала рава Зильбера благодаря вашим рассказам. Спасибо.
Всем всего хорошего, и чтобы у нас было 9 ава праздником. Во время второго храма они читали Эйха, свиток Эйха, пророка Ирмияу, но они в это время пили вино и ели мясо. Чтобы поскорее это у нас было праздник окончательного избавления. Он ждал это каждый день.
Аминь.
Всего хорошего.